Глава 5. Лунный свет. Кристана до самого вечера просидела на кухне своего теперь уже покойного брата, погрузившись в детальное прочтение священной книги. На небольшом столике, возле которого она сидела, находилась взятая из холодильника бутылка красного вина, что к тому времени была уже наполовину опустошена. Там же виднелась и стеклянная рюмка немаленьких размеров с красным осадком на дне, и сотни крошек от каких-то сухарей, которые Кристана так нервно и безостановочно грызла, изучая данное писание. С этой книгой время для поэтессы пролетело незаметно. Углубившись в чтение, она позабыла обо всем и даже о той трагедии, что узнала сегодня днем. И, наверное, девушка так бы и продолжала сидеть за книгой, пребывая в полумраке до тех пор, пока в тексте бы не закончились строки. Но в один момент неожиданно для Кристаны большие старинные часы, что располагались напротив нее, внезапно остановились. И в это же мгновение довольно-таки громкое ежесекундное тиканье прекратилось, и в помещении настала неуютная тишина. Стрелки на часах замерли, показывая 11:05. Удивленно взглянув на них, поэтесса неохотно закрыла эту занимательную книжонку и торопливо покинула данную квартиру, так как было уже поздно. Выйдя на улицу, она сразу же направилась к себе домой. По пути ее мысли снова сомкнулись на Томаше. И хотя она вовсе не хотела думать о нем, старалась снова забыться, пыталась размышлять о чем-то ином, о чем-то приятном, но властвовать над своими эмоциями была не в силах. Тогда же она стала пытаться утешить себя, внушая себе же самой то, что данная реальность есть нечто иное, как обыкновенный сон, и что, пробудившись от этого нелепого кошмара, все дурное мгновенно позабудется и приведется в порядок, точно так же, как это было с ней сегодня утром. Надо было только проснуться. И на самом-то деле Кристана уже давно верила в подобные теории о том, что мир – иллюзия, потому что каждый воспринимает его по-своему, в своих красках и в своих же формах. А следовательно, вовсе нет единого мира и быть не может. Он многообразен. И сколько на свете людей, столько и взаимосвязанных миров. Когда поэтесса вспомнила о своем сне, то в ее голове появилась еще одна любопытная теория о том, что не каждый символ или обозначение обязательно относится к тому или иному понятию. Произнося набор каких-либо звуков, можно назвать имя или термин, не имеющий никакого смысла или же не связанный ни с чем в существующем мире. Кристане приснился некий красный шарф, после чего она узрела точно такой же шарф наяву. Но не обязательно, что предмет, виденный во сне, каким-то образом вещает или связан с предметом, что находится в реальности. Он мог бы ей присниться, даже если бы никакого шарфа-то и вовсе не существовало. Тогда она и осознала, что не все слова относятся к предметам. Должны существовать определенные критерии или же условия для того, чтобы какое-нибудь слово, символ, обозначение или даже видение приобретало смысл или вообще относилось к чему-либо. Войдя в квартиру, в которой Кристана и проживала, она мгновенно, даже не сняв с себя обувь, бесшумно направилась к себе в комнату. По пути через полузакрытую дверь заглянула в спальню родителей. Они к тому времени уже спали, и будить она их не стала, хотя ей было чего им рассказать. В помещении в тот час было довольно-таки темно и тихо, и даже войдя в свою комнату, поэтесса не стала зажигать свет. Сквозь мрак, к которому ее глаза привыкли, она приблизилась к многочисленным полкам с книгами и из своей небольшой сумки достала ту самую черную книжонку, которую прихватила сегодня у брата. И, взглянув на нее, усмехнулась, так как у нее была такая огромная коллекция трудов, посвященных различным богам и, в частности, демону, однако же самого главного произведения у нее-то и не было. Нет, это было так вовсе не из-за того, что она никогда не думала о приобретении этой книги, а скорее наоборот, она настолько была заинтересована в этом мировом бестселлере, что хотела ознакомиться с ним только в первоначальном варианте, или же, по крайней мере, в варианте, близкому к первоисточнику, предварительно не испортив впечатление тем, что она называла современной подделкой. Кристана-то понимала, что книги, имевшие хоть какое-либо влияние на общество, и уж тем более написанные так давно, в каждую эпоху неоднократно редактировалась для соблюдения или же пропаганды тех или иных порядков. В тексте постоянно что-то приписывалось, удалялось, изменялось. Иными словами, контекст искажался до неузнаваемости, и от первоисточника с каждым годом оставалось все меньше и меньше. Тем более, что труд был написан на теперь уже мертвом языке, и его не раз переводили для современников, из-за чего, опять же, какая-либо суть написанного терялась в переводе. К тому же большинство переводов, как правило, осуществлялось не с оригинала, а с уже переведенного текста. А поэтессу такие труды, искаженные человеческой глупостью, ничуть не интересовали. Она всегда хотела заполучить только изначальный вариант, чего бы там ни было, и уж тем более, когда речь шла о таких важных книгах. А несколько лет назад, узнав про уникальный труд Германа Отшельника, Кристана возжелала завладеть именно его работой, однако, к ее сожалению, ни изучить, ни тем более заполучить кодекс Гигас ей не удалось. И хотя данная книга, которую только что принесла поэтесса, вовсе не соответствовала каким-либо ее стандартам, так как была сделана каким-то неименитым изданием из самой обыкновенной и дешевой бумаги, с самым примитивным переплетом, который только есть, данный труд все же составил довольно-таки важное дополнение и даже, как показалось Кристане, завершение этой ценнейшей коллекции книг. И в этот момент девушка спиной почувствовала, что она была в комнате не одна. Оглянувшись, она увидела какую-то совсем ей незнакомую черноволосую даму, одетую в некий довольно старомодный черный костюм, очень похожий на мужской, с темно-серой рубашкой, с кроваво-красным галстуком и с явно не женской шляпой на голове. Эта таинственная незнакомка сидела на деревянном стуле в углу комнаты при тусклом свете луны, который проникал в комнату сквозь темные шторы. И по виду почему-то казалось, что эта женщина находилась здесь уже очень давно. «Кто вы?» – от неожиданности вскрикнула поэтесса, увидев сквозь мрак невероятно ярко-зеленые очи загадочной женщины. «Как вы сюда проникли?» «Роксана, мое имя», – спокойно, почти шепотом ответила нежданная гостья. «Но сомневаюсь, что вам это что-то говорит. Я более известна под именами Лорентина, Хель, Танатос, Эришкигаль, Кальма, Мариган, Кали, Нефтода, Тия, Нирти. Эх, как меня только не называли!» Она иронично улыбнулась. «Я же лично предпочитаю Мортис, но для вас, поэтесса, я просто Роксана». «Что? Что вам здесь надо?» В этот раз голос Кристаны прозвучал более умеренно. Она прижалась спиной к полкам с книгами и непонимающе посмотрела по сторонам. А таинственная дама тем временем медленно приподнялась со стула, сделала небольшой шаг к ведущей на балкон двери, чтобы лунный свет ночи более четко осветил ее бледный лик, и произнесла: «Пару мгновений назад вы пребывали в состоянии столь сильного шока, узнав о смерти братца, что даже сами желали умереть. Что ж, а вот и я, к вашим услугам». «Вы уже знаете», – Кристана, расслабившись, опустила глаза. «Мне-то не знать», – с усмешкой ответила Роксана. «Эх, красавица, а я так надеялась, что вы принесете мне мой шарфик, но, видно, не судьба». Она вновь усмехнулась и подошла к тумбочке, начав разглядывать принадлежности Кристаны. «Знаете, я жду вас здесь уже пару часов, и мне стало казаться, что ваше запоздалое знакомство со Священным Писанием затянулось слишком уж долго. Поэтому мне необходимо было вас отвлечь». «Так сколько времени было на тех часах?» Поэтесса медленно присела на свою кровать, с огромным подозрением и ужасом взирая на эту таинственную личность. «Вы удивлены?» – риторически спросила гостья, осматривая небольшой темно-бежевый флакончик с духами поэтессы. «А никакого дива здесь нет. Поймите меня правильно, любезнейшая Кристана. Я знаю о вас все, что только дозволительно знать о человеке, и даже то, чего нет. Это, скажем так, неотъемлемая часть моей профессии». Снова подойдя к двери, ведущей на балкон, Роксана, сдерживая улыбку на лице, деловито поправила узелок своего красного галстука, который хорошо сочетался с цветом ее губ, и продолжила: «Знаю о вашей страсти к якобы ценным книгам и о вашей, опять же, якобы глубокой поэзии. Она, конечно, с творчеством Лермонтова несопоставима, но все же читабельно. Хотя нет, признаюсь, вы бездарность». В этот момент она уже не могла сдерживать свой смех. «И если не ошибаюсь, а я редко ошибаюсь, или точнее вообще никогда, вы еще совсем недавно работали в библиотеке здесь неподалеку». «Чертова дыра!» – неожиданно вставила Кристана, вспомнив то место. «Ну зачем же так? Если бы вы, милочка, увидели истинную дыру черта, то эта библиотека показалась бы вам просто гнилью». Незнакомка приоткрыла балконную дверь и впустила в комнату немного свежего ночного воздуха. «И раз уж мы о нем заговорили, то, моя дорогая Кристана, перейдем сразу к делу. Как вы уже успели догадаться, явилась я к вам вовсе не просто так». Поэтесса смотрела на незнакомку своими большими голубыми глазами, практически не моргая. «Мой господин, великий и почтеннейший месье Дьяко», — продолжила дама в черном, — «желал бы свидеться с вами, поэтому велел мне пригласить вас в его дворец». «Господин пригласить велел меня в его дворец? За кого вы меня принимаете?» Внезапно приподнявшись с кровати, яростным голосом заговорила поэтесса. «Вторгаетесь в мое жилье без разрешения, говорите мне какую-то чушь. Да кто вы вообще такая?» «Красавица, не надо меня злить, ибо я не такая милая, какой кажусь. Мне лишь стоит шевельнуть ресницами, и вас, моя дорогая, постигнет та же участь, что и вашего единоутробного братца. Он умер быстро и тихо, однако мне подвластно и дозволено устроить вам более длительный, а главное, мучительный уход. Вы желали знать, кем являюсь? Что ж, раскрою вам карты свои. Смерть я». Роксана сняла с себя головной убор и театрально преклонилась перед смертной. «Что за вздор?» Таинственная гостья после этого поклона резко выпрямилась, демонстративно приподняла левую руку и щелкнула пальцами. С улицы в тот же миг раздался какой-то неожиданный громкий шум, после чего она полушепотом добавила: «Так попросите же благоволения». Кристана торопливо выбежала на балкон узнать, что же послужило источником этого громкого шума, и увидела, что на небольшом перекрестке прямо у ее дома произошла серьезная авария. Два легковых автомобиля врезались друг в друга на большой скорости, и, судя по количеству крови в салонах, оба водителя скончались на месте. «Это же мой сосед!» – с ужасом в глазах от увиденного тихо проговорила Кристана. А через несколько секунд со слегка заметной и довольно ехидной улыбкой на балкон вышла и вторая дама, которая даже не стала смотреть в сторону происшествия, ибо и так знала во всех мельчайших подробностях все, что же именно там произошло. Увидев, что поэтесса трясущимися руками из кармана достает сигарету и даже не глядя на нее, не работающей зажигалкой пытается ее зажечь, Роксана ненавязчиво спросила: «Да как вы можете курить эту дешевку?» Сразу после чего медленно взмахнула рукой, отчего в ту же секунду та белая сигарета превратилась в черный пепел, который мгновенно разлетелся по ветру, и, не дожидаясь ответа девушки, достала из кармана маленький подсигар, сделанный из чистейшего серебра. Приподняв крышечку, на которой изображалась черная узористая буква «Р», незнакомка вытащила дамскую сигарету, которые были намного длиннее и тоньше обычных, и протянула ее Кристане. Неожиданно руки поэтессы перестали трястись. Своими большими и сине-серыми глазами она испуганно взглянула на незнакомку и, несмотря на всю странность происходящего, все же приняла предложенное. Когда она сделала попытку зажечь эту сигарету, ее старая зажигалка вновь не сработала, и тогда Роксана с легкой насмешкой, не отрывая взгляда от молодой девушки, причмокнула губами, отчего та сигарета зажглась сама по себе. «А вы?» – дрожащим и испуганным, но в то же время довольно вежливым голосом спросила Кристана. Судя по ее взгляду, было сразу же видно, что в ней появилась вера ко всему, что было сказано нежданной и непредвиденной гостьей. «О нет, не курю», – мгновенно ответила гостья, все с той же малозаметной улыбкой и убрала подсигар в задний карман своих черных брюк, откуда его ранее и достала. «Что ж, милочка, я вижу, вы наконец-таки осознаете, что перед вами стоит никто иной, как смерть собственной персоны». «Вуаля!» – она игриво развела руками, демонстрируя себя. «И надеюсь, вы позволите мне продолжить, да? Благодарю». Она направилась обратно в комнату. «Итак, величайший месье Дьяко, который является властелином зла и хранителем тьмы, велел мне найти для него девушку, скажем так, вашего типа, что скрасило бы его одинокую и вечную жизнь. Взамен же он дарует ей силу, власть и, разумеется, вечность. Если я правильно вас понимаю, то вы хотите, чтобы я продала свою душу дьяволу?» С легкой гордостью и удивлением спросила поэтесса, тоже вернувшись в комнату. «Ну, во-первых, она вам никогда и не принадлежала», – А во-вторых, разве вы этого сами не хотели?» Роксана удивленно приподняла брови и взглянула на многочисленные полки с книгами. «А в-третьих, да». Кристана уже собиралась возмутиться, но некий страх перед незнакомкой все же продолжал держать ее в руках. Она затушила недокуренную сигарету серой пепельницы, что находилась на тумбочке, и встала возле того деревянного стула, на котором совсем недавно сидела гостья. «И к тому же прошу заметить, что лично для вас, моя дорогая, это может стать последним выбором, ибо отказа я не приму», – продолжила дама в черном, тщательно выговаривая каждое слово. Она взяла с полки первую попавшуюся ей в руки книгу и начала пролистывать ее. Книга сама открылась на какой-то случайной странице со средневековой иллюстрацией, где на гравюре изображался человеческий скелет, наряженный в черную робу, с песочными часами, с косой в руках, крадущийся за спиной молодой чернокнижницы, сжигающей на костре свои бесценные труды. Роксана улыбнулась, увидев это изображение, и боком, держа книгу, показывая иллюстрацию Кристане, риторически поинтересовалась. «Ничего не напоминает?» «Прошу вас, положите на место», – тут же промолвила поэтесса. «Это очень ценная книга». «Да ну!» – Роксана с громким хрустом вырвала страницу с иллюстрацией и, замяв ее, зачем-то тут же положила себе во внутренний карман черного пиджака. И сразу после этого она неаккуратно поставила книгу на то место, где она и лежала, и незамедлительно поведала Кристане о том, что, несмотря на то, что большинство этих книг, безусловно, являлись подлинниками и, конечно же, представлялись огромной редкостью, среди них все же не было ни единого истинно ценного труда, ибо то, что сотворено умом, вовсе не имеет смысла за пределами этого самого ума. И уже через мгновение Роксана ловким движением руки достала какую-то бумажную кристально-белую карточку, на которой черными узористыми буквами было написано всего только одно слово «Смерть», и сказала: «У вас, Кристана, есть 3 дня, чтобы обдумать мое скромное предложение, которое повторять я уже не буду. Больше времени на раздумье не полагается отпускать даже Всевышним. Варианты просты – либо смерть, либо вечная жизнь. Выбор приоритетов в ваших руках». Гостья протянула поэтессе эту белую карточку, и та очень аккуратно ее приняла. «Если надумаете, приходите по данному адресу, буду ждать. Если же нет, то закончите свою жизнь так же, как Вероника». «Как кто?» – переспросила девушка. «Как Вероника», – тут же ответила дама в черном и игриво, почти жонглируя, взяла в руки тот старый череп, что лежал у Кристаны на полке среди книг. «Любопытно», – продолжила она после недолгой паузы, – «храните человеческий череп, однако при этом даже имени не знаете той, что носила его под кожей». «Вы ее знали?» «Ну, разумеется», – Роксана иронически улыбнулась, взглянув на этот уже давно неодушевленный предмет. «Я у нее гостила разок. Тогда-то и познакомились». Поэтесса аккуратно положила на тумбочку ту белую карточку, что дала ей гостья, и робко полюбопытствовалась, как же именно умерла эта девушка. Она долго колебалась, не могла сделать простой выбор, и мне же пришлось сделать его за нее, ответила зеленоглазая. И в это мгновение Кристана медленно повернула голову и испуганными глазами посмотрела на стену, за которой располагалась спальня ее родителей. Но Роксана ее тут же успокоила, сказав, что ее родные всего лишь спят глубоким сном, и что из-за них-то Кристане уж точно не стоило бы беспокоиться, ибо, во-первых, их час еще не настал, а во-вторых, пришла она сегодня вовсе не за этим. «Что ж, жду вашего решения», – выдержав определенную паузу, добавила гостья через несколько секунд, положив череп обратно на полку среди книг и медленно направилась в сторону выхода, повернувшись к поэтессе спиной. «Если вы действительно та сила, которой осмелились себя называть, то, может, скажете сразу, каков будет мой уход из этого грешного мира?» – неожиданно спросила Кристана. «Как умрете вы? Я еще пока не решила», – тихо ответила гостья, продолжая стоять спиной к поэтессе, даже не повернув головы в ее сторону. «Но сразу поведаю вам о том, что каждый человек умирает так, как он и проживает свою жизнь». «И как вы нас судите?» «Осужу вас уже не я». Роксана все же слегка повернула голову и через плечо бросила свой пронзающий взор на молодую девушку, сразу после чего демонстративно поправила головной убор и продолжила шагать по направлению к выходу. Неожиданно для поэтессы небольшие, но довольно старые часы в ее комнате громко пробили полночь. Этот тихий звон напугал ее, заставив девушку немного вздрогнуть и, конечно же, на мгновение оглянуться. А к тому моменту, когда она отвела свой взор от этих часов, таинственной незнакомки в комнате уже не было. Она испарилась в никуда, оставив после себя только визитную карточку и неописуемую леденящую тревогу на сердце Кристаны.